я начала искать причину, в чем, почему я не популярна, да, почему я не могу. И такая, тебе нужно измениться, да, тебе нужно встроиться в какие-то стандарты красоты. Хотя уже, боже, феминистка, уже, не знаю, больше 5 лет, да, и все это понятно, но вот это все равно щелкает. В том числе мне захотелось какой-то андрогинности большей. Мне захотелось, короче, стать не привлекательной для мужчин и привлекательной для женщин. Ты просто возьми это все под контроль, похудей, станешь сразу популярной, богатой. И это вышло мне, конечно, боком, потому что я развела просто пищевое расстройство. Кэмерон Эспозито считает, что это форма челюсти. И я такая, это звучит как полный бред. А потом такая, надо подумать над этим. У любых ЛГБТ-людей, когда они переезжают из маленького города в большой, тревожность снижается, потому что они находят комьюнити. А у бисексуальных не снижается, потому что они приходят в это комьюнити, им говорят «до свидания». Но это был первый раз, когда я вот так написала. До этого не афишировала. Занималась я там дом под одеялом. Вот я все время я слышала про каких-то девочек, которые целуются друг с другом, учатся друг на друге. Вот те девочки из Б-класса, они так делают. Вот эти две, значит. Или там, а вот эти две там играли в бутылочку, там в компании поцеловались, да? И такая, почему это не я?
Всем привет! Сегодня среда и время нового выпуска. Это вторая часть беседы со Светой и последний выпуск в этом году. В новом году эту мою небольшую подкастную площадку ждет много обновлений, которые, надеюсь, вам понравятся. Но конкретно этот подкаст не изменится. Я очень хочу оставить себе возможность просто говорить с квир-людьми, а их огромное количество оказалось даже в России, чему я очень рада. Не буду тянуть, начнем. Как сформировался типаж маскулинных женщин? То есть это на что срабатывал краш, или ты, не знаю, как это понимала?
Ну да, потому что Роберта Калиндрес, из-за которой все это произошло, в общем, в таком несколько, даже не знаю, как стад, тоже смотрела видео, как кого отличать, буч, стад, фем, хайфем.
О, прям смотрела?
Ну и смотрела видео, да, такое на, не знаю, Нью-Йорке, что ли, делал. Ну какое-то, знаешь, англоязычное видео, как кого отличать. Потом очень много таких лесбийских блогеров тоже делал такое видео, показывает картинки. Кажется, что это все необходимо знать, да, если ты, потому что тебя спросят, как энциклопедию, ты должна все понимать. Потому что если не разбираешься, ты уже не true.
А кто спросит? Типа ты знакомишься с женщиной, она такая, не нет, прежде чем мы пойдем на свидание, так.
Нет, я даже скорее, что какой-нибудь гетеросексуальный друг. Он такой, Света, ты же должна знать, да, как там вот это. Ты же, как, да, как мои гетеросексуальные друзья начинают обсуждать, конечно, женщин, которые идентифицируются как буч, просто рука-лицо, конечно, им ничего не понятно, им приходится все объяснять, им приходится... Они все боятся, что их побьют почему-то, бедные мужчины.
Ты же программист?
Да. В общем, из-за Роберты Калиндрес это все произошло, но на самом деле потом я поняла, что даже нет такой корреляции, и это все очень флюидно, и какие-то, в общем, мне пока не удалось какую-то типологию своих крашей вывести или что-то. Мне могут быть симпатичны очень по-разному выглядящие люди, и вообще-то даже, наверное, личность и какие-то просто вайб даже важнее, чем, собственно, внешность.
А ты себя пыталась в эти штуки засунуть?
О, да. Да. Я, конечно, ни в какую шкалу не помещалась, естественно. И у меня, по правде говоря, это даже привело к каким-то очень нехорошим последствиям, потому что, ну, в общем, это было очень комплексно. Был сложный 2019 год, когда не было зарплаты, и все деньги шли из каких-то сторонних проектов, то есть ты работаешь на свой там проект, а потом еще работаешь сверху, чтобы получать деньги. Плюс очень много трудишься, потому что у тебя музыкальная группа, и у тебя репетиции, концерты, и просто запись, и, в общем, просто там не успеваешь выдохнуть, не успеваешь сериал посмотреть, как бы как белка в колесе гонишь. Плюс вышел первый альбом, и на самом деле он был очень успешный. Я вижу, что у нас, правда, есть люди, которые прям вот нас любят и слушают. И это настолько вот прям важнее, чем 150 человек, и там и успех, невероятный успех, и успех Моргенштерна там, и так далее, да? Но тоже момент, когда у тебя безденежье, тебе тяжело, и ты как будто бы тоже хотела бы этим зарабатывать, а пока этим зарабатывать вообще не получается, и ты, в общем, делаешь много работы бесплатно. Я начала искать причину, в чем, почему я не популярна, да, почему я не могу. И такая, тебе нужно измениться, да, тебе нужно встроиться в какие-то стандарты красоты. Хотя уже, боже, феминистка уже, не знаю, больше 5 лет, да, и все это понятно, но вот это все равно щелкает. И в том числе мне захотелось какой-то андрогинности большей. Мне захотелось, короче, стать не привлекательной для мужчин и привлекательной для женщин. Что полный бред, потому что мужчинам привлекательно все. Ну, правда, невозможно стать непривлекательной для мужчин. Как. Наверное, возможно, но на самом деле, короче, в любом случае есть мужчина, которому нравятся зеленые инопланетяне, как бы, больше всех. И все это вылилось в какой-то путь поиска худобы, потому что это андрогинность, это больше какая-то нормативность. Появилась идея, что если я выступаю на сцене, это необходимо, это часть профессии. Вот я прямо говорила, это часть моей профессии, короче, быть худой, что тоже бред. Полный. И это сложилось с тем, что, начиная вот с моей поездки на ребра Евы и вот этого кризиса, я, в принципе, начала худеть каким-то естественным образом, ничего особо не меняя, сильно пока, да, ну, там что-то типа в очередной раз отказалась от сладкого, ну и просто как на нервике, на каком-то вот, на этих переживаниях. И мне захотелось взять это все под контроль. Такая, ты можешь, короче, ты просто ленивая. Ты просто возьми это все под контроль, похудей, станешь сразу популярной, богатой. При этом на самом деле супербогатство мне не нужно. Мне нужно было какая-то просто финансовая уверенность, насколько это возможно в нашей стране, да, но, я не знаю, отложенные 10 тысяч рублей хотя бы, да, и не то, что ты идешь, такая, блин, у меня есть сейчас на карточке заплатить или нету, да. И вот, в общем, я начала пытаться это контролировать, и это вышло мне, конечно, боком, потому что я развела просто пищевое расстройство, и 19-й год в итоге прошел под меня вообще под знаком всего самого плохого, что можно себе представить, в том числе РПП, в котором я питалась по схеме, которую называли научной и биологической, и правильной, и суперклассной, и не диетой, конечно же. Ты просто ешь по часам определенное количество того, сего и третьего, и то, что ты испытываешь голод, это твоя вина, как бы. Да, и я влезла в эту жесть, конечно. И я так рада. Я сейчас, конечно, смотрю на это все казалось таким нормальным внутри, когда ты этого находишься, таким естественным и таким правильным. И сейчас я смотрю и такая, боже, какая это была жесть. Как я рада, что я сравнительно быстро вылезла где-то через год с помощью терапии. Надеюсь, никогда не вернусь обратно. Но когда я, собственно, с терапевтом копала туда, что там было в центре этого всего, в том числе это было какое-то мое представление о том, что я недостаточно квирно выгляжу, недостаточно какая-то, что типа слишком, не знаю какая, что типа слишком женственная или слишком какая-то никакая, не такая и не сякая, и вот. Ну да. Но все закончилось хорошо, это самое главное.
Терапевт у тебя был, или ты прям в какой-то момент поняла, что хочешь там, не знаю, снова его или первый раз его?
Я пришла, у меня был терапевт вот как раз, когда был кризис после Питера, я снова записалась к ней в момент. В общем, моя РПП медленно вплыло в карантин. И да, полный, короче, произошел уже разрыв всего. И стало понятно, что мне прям необходима помощь. И опять-таки, когда тебе очень нужна помощь, когда ты типа рыдаешь и истеришь каждый день, не хочешь жить, и делаешь self-harm, и делаешь эти ужасные вещи, ты вот прям сложно обратиться за помощью. Вот, типа, это становится как-то невероятно. Это же мне надо позвонить, там, это же мне надо там что-то найти, а мне сейчас что-нибудь скажут. Короче, прям ты можешь быть супер как бы умным человеком и всем другим людям все всегда правильно говорить, а вот сама ты будешь в момент полного пиздеца будешь, наоборот, как-то это. Да, правда, возник такой момент. Я пришла к ней, я рассказала ей просто все, что происходит в моей жизни. И с РПП, на самом деле, было как с бисексуальностью. Когда ты приходишь, такая, ну, мне кажется, что, может быть, у меня это есть, но, может, и нет, может, не настоящее, я же еще как бы не 40 килограмм, да, я же еще нормально выгляжу, и я прихожу к, как это, врач, который гормонами занимается. Да, я приходила к эндокринологу и гинекологу по поводу того, что у меня полгода нет месячных, и она такая: а сколько вы весите? Ну, там вот столько-то. Она такая: ну, типа, нормально. Ну, ничего, таблеточки сейчас попьем. То есть она, ну, для нее как бы это не было симптомом. Я говорю: я похудела там, типа, за 2 года, вот настолько-то. И она такая: нормально, молодец. И она мне, в общем, сказала просто попить таблетки, которые мне нифига не помогли. Но как только я начала есть, у меня тут же вернулись месячные, и я пришла к ней снова на прием. И она смотрит мои анализы и говорит: что вы делали, что вы пили, какие таблетки? Я говорю: никакие, я просто начала есть. И она сказала: это очень странно. Первый раз вижу, когда человек, не будучи, значит, в, ну, как бы минусе по весу ниже нормы, типа, набрал и вернул нормальное функционирование. И я сижу такая: может быть, вам сделать вывод какой-то из этого? Может быть. И она мне сказала, типа: ну вот вы сейчас есть, насколько вы уже, типа, сколько вы уже обратно набрали? Я сказала: ну, я не знаю, потому что я больше не взвешиваюсь, но, наверное, вот столько. Она сказала: ну, наверное, надо уже прекратить столько есть, а то сколько же вы будете, раз в месяц вы столько будете набирать. Но, к счастью, у меня была терапевтка. Ну вот, когда я пришла к своей первой терапевтке и просто рассказала ей все, что происходит, и она такая: ну да, кажется, у вас пищевое расстройство. И направила меня к специализированному специалисту. Вот. И уже с ней мы проходили все это.
Специализированная на пищевом расстройстве, в смысле терапевтка?
Да, да, да. Угу. Она мне предложила 2 клиники в Москве и в Киеве. И я сразу поняла, что в Москве это, скорее всего, будет стоить неподъемных денег. И обратилась к той, которая в Киеве.
У меня тоже терапевтка оттуда, там цены чуть-чуть другие.
Угу. А профессионализм и вообще все остальное ничуть вообще не хуже. Ну вот мне очень нравится моя терапевт, к которой я первый раз пошла, но у нее выросла цена, и я к ней ходила за 6 тысяч рублей. Это был просто такой момент, когда я такая, типа, я должна пойти, если я сейчас буду искать что-то. В общем, все сломается, и я опять никуда не приду. Типа, я должна просто пойти, я ее знаю, она хорошая. Ну вот моя терапевтка по РПП, она 300. 300 она берет, но я перестала к ней ходить где-то месяц назад где-то, потому что я поняла, что мы уже больше не обсуждаем расстройства, а обсуждаем всякую там разную другую жизнь, и на самом деле, вот если в плане пищевого расстройства мы с ней очень хорошо работаем, то в плане там каких-то больших, более таких вещей как будто бы нет суперконтакта, и, в общем, это не очень эффективно. Наверное.
Ты такая молодец, что так быстро ты звучишь. Ну, у меня началось РПП, и я поняла, что мне нужна помощь, и, типа, пошла за ней. Но ты говоришь об этом, как будто... Это всё равно звучит, как будто это было не очень сложно, но это же очень сложно на самом деле.
Это была жесть, да. Это была жесть. И год это продолжалось, супер продолжалось. Я писала все время в Твиттер, что у меня пищевое расстройство, типа, шутками. Я все время, в общем, мне нужна была помощь на самом деле. Я не могла сама за ней обратиться, потому что я понимала, что если обращусь за помощью, я наберу вес. А внутри человека с РПП это самое страшное, что может с тобой произойти. Вот буквально набрать вес, кажется, что ты будешь супер несчастный, никто тебя не будет любить, а ты проиграла, ты просто ничтожество. И вот ты сейчас такая супер несчастная, супер нервозная и просто ничего не можешь делать, как бы думаешь только о еде, и у тебя нет месячных, у тебя нет никакого сексуального желания, вообще никакого желания нет, ничего не радует. Но ты в этой точке такая: ну я же худая, как бы. То есть это все тяжело, это все просто часть жизни. А то, что я худая, это самое главное. Самое лучшее достижение моей жизни — это то, что нужно всеми силами защищать. Хотя это ровно то, что делает тебя такой несчастной. Вот. И я пыталась как-то найти помощь как раз этими шутками в Твиттере и, ну, просто разговорами там с подругами, например, что вот, типа, как-то я все время подшучивала на эту тему с тем, чтобы кто-то мне сказал: Света, это серьезно. Ты имеешь право обратиться за помощью. Ты заслужишь. Это правда серьезно. Вот я искала какую-то такую штуку. И вот, в принципе, лечить тоже к эндокринологу за этим же пошла, на самом деле. И куда я только не ходила, только не по назначению. И благодаря мужу, по правде говоря, я все-таки дошла. И ему, конечно, тоже тяжело очень пришлось, потому что я просто РПП превратила меня буквально в какого-то невыносимого человека. Меня просто все раздражало, как бы все бесило, никогда не было хорошего настроения. Ты такая, типа, ну да, меня все раздражает, мне тяжело, да, у меня стресс, у меня тяжелая жизнь, поэтому мне так плохо. Я не обязана быть радостной и веселой всегда для вас, да? А в то же время человек живет все время как бы с тучей в одном доме, и есть садится с тучей, и гулять идет с тучей, и ловит себя на том, что тяжело, да, что ты начинаешь как под абьюзера как-то подстраиваться, да, что сказать, чтобы не рыкнуло, чтобы не... В общем, и у нас были, конечно, тоже очень большие там разговоры и ссоры на этот счет, потому что он говорил, это ненормально, для нас нормально спокойно коммуницировать, для нас нормально типа общаться и так далее. Он, я думаю, что вот это все-таки последней каплей было именно то, что он сказал: все, тебе надо лечиться, иди и лечись. Вот так, как-то так. Может быть, не прямо так, но в общем, и я, боже, как рада я, что он это вообще пережил, и это вообще страшная штука.
Как это работает в том смысле, что вот ты пошла на терапию и не знаю, как, в какой момент ты начала есть?
Я ела до этого. Я ела по часам. Я ела по часам определенно. Я взвешивала всю еду, даже у бабушки в гостях. И то, что у бабушки возникали вопросы, страшно меня бесило. Потому что зачем вообще какие вопросы? Я просто взвешиваю еду. Ты живешь в параллельной реальности, реально. Ты видишь, что бабушка подмешала рис в котлеты, и такая, боже, вот как так можно? Как я должна это взвешивать? Рис и котлеты — это разные вещи. Я пришла на терапию, ну, первый раз терапевту и сказала, что вот я так ем, но это нормально, я получаю все необходимые там вещи, которые необходимо получать. И у меня было какое-то вообще довольно долгое отрицание того, что мне нужно что-то. В общем, я какая-то пришла такая в духе, что ну, у меня уж не настоящая проблема, так какая-то мелочь. Мне, наверное, просто что-то там, не знаю. Да, в общем, я не знала, что, да, я знала, что сейчас меня заставят как бы набрать вес, и не очень этого хотелось. И она, по-моему, сразу разрешила есть все. А, и она дала какую-то другую формулу, потому что есть опасность, что человек уйдет в бинж-итинг, начнет есть там как бы не для насыщения, не для, а просто чтобы заесть эмоции. И она давала мне тоже какую-то там схему. Я так обрадовалась, потому что схема — это правило, это структура твоей жизни, это что-то, на что ты можешь положиться. Но эта схема, она, мне кажется, специально написана так непонятно. Очень как-то там очень мало видов еды, которые есть в этой схеме, как бы. Короче, я не смогла ей пользоваться просто потому, что она очень странная, но там, типа, постоянно в каждый прием пищи ты можешь съесть что-то для просто радости. Типа конфету или печенье, в общем, крекер или что-то. И я начала вот, типа, разрешать себе съедать что-то для радости. А когда ты... В общем, тоже выход из пищевого расстройства — это особая тоже история, потому что твое тело так долго голодала, что оно начинает хотеть очень много есть, больше, чем обычно. И ты начинаешь просто пугаться своего аппетита. То есть я могла съесть там полпачки крекеров за раз. И есть, и есть, и есть, и есть. И не чувствовать насыщения, не чувствовать как бы... Это норма. Это не бинж-итинг сам по себе, это вот организм пытается добрать всех этих, всего, чего ему не хватало все это время. И, естественно, начинает расти вес, и это тоже интересный эффект. Вес начинает расти в основном на животе, а это типа для меня больное место. У тебя там руки, ноги еще какое-то время такие же худые, как были, а живот такой, гуп, начинает как какой-то спасательный круг начинает нарастать на тебе. Ох, тоже психологически с этим тяжело. Ну, в общем, я как-то довольно еще так с отрицанием приходила к терапевтке и больше говорила: давайте поговорим про мои психологические проблемы, про то, что вот муж не может понять, что если я на 5 минут позже поем, то, конечно, я буду очень зла, ведь 5 минут — это важно. Реально. Вот. Она меня как-то подводила очень мягко к идее того, что у меня есть проблема. И я после каждого думала приема, ну, теперь-то уж я все поняла, мне можно больше не ходить. А, ну да, ну я же теперь ем вот эти конфеты. Ну все, окей тогда, мне можно не ходить больше. И потом я нашла в Ютубе, в моем основном как бы источнике всей информации о мире, нашла всякие TED-токи, я просто смотрела про пищевые расстройства. И я смотрю просто подряд их. И я понимаю, что, ну, что говорят, что пищевые расстройства — психическое заболевание, от которого самый большой процент смертей. Больше, чем от депрессии. 30%. Вот в анорексии конкретно 30% людей, которые умирают. Это вот жуткие цифры. И, в общем, я смотрела, и выходили девочки и говорили какие-то вещи, которые я узнавала в себе. Я всю дорогу думала, я не такая, как они, мне не 40 килограмм как бы веса, да, я продолжала всегда есть, я очень люблю еду, я так готовить научилась вообще, когда у меня был РПП, я так готовила. Смотрела кулинарные видео, смотрела еду в Инстаграме, все, что меня интересовало, это еда, на самом деле. И я смотрю, и выходят люди, говорят, что именно так они готовили, они там интересовались едой, в общем, узнаешь все больше и больше и больше себя, и потом ты начинаешь понимать, что а вот такое как бы количество людей от этого умирает, а вот такие бывают у них проблемы с телом, ну, со здоровьем. Я как-то поняла, что это очень серьезно и что это прям суперсерьезно, и от этого можно умереть. Потому что до этого я все это, типа, не по-настоящему, это мелочи, это ерунда, цвета просто соберись, как бы, и все будет хорошо. И вот уже после этого я поняла, что не получится. Ну, у меня вообще была какая-то мысль, может быть, мне получится остаться худой, но просто стать еще счастливой. И ты такая, нет, не получится, короче, не получится, все, бросите мысли. И тогда я прям повернула на путь выздоровление и начала уже есть, правда, все, что хочется. И я пересмотрела свой гардероб. Я, типа, заказала очень много разной одежды. Ну, типа, заказывала, примеряла, отправляла обратно. Потому что был карантин, нельзя было ходить в магазины. А ничего не налезает. Ты купила новую замечательную одежду. Эту новую замечательную одежду я собрала, убрала в самый дальний угол шкафа. Покупала что-то новое с учетом того, что вот теперь у меня другая фигура, что какое-то время у меня будет этот живот больше, чем обычно. Вот так по капле себя принимала. И очень много слушала подкастов тоже про это, про образ тела, про все эти штуки. Постоянная мне нужна была поддержка какая-то вот извне, типа терапия раз в неделю, и еще постоянный какой-то фон того, что все окей, все хорошо. Многие через это прошли, ты через это пройдешь. И в итоге я сейчас в какой-то момент я заметила, что живот обратно сдулся. Это типа необычный был такой: о, оказывается, у меня уже фигура снова как бы вернулась в какой-то такой более гармоничный вид. И в какой-то момент я поняла, сейчас я понимаю, что некоторые люди могут быть очень худыми и счастливыми, продуктивными, веселыми, здоровыми. Это классно, это нормально. Это супер класс. Но я, чтобы быть такой веселой, продуктивной, здоровой и так далее, должна быть в этом теле. Это тоже нормально. И я не хочу променять это состояние, в котором я сейчас, ни на какое другое тело, потому что это гораздо важнее. То, что я могу просто проснуться в хорошем настроении и ждать чего-то в этой жизни, кроме того, что я наконец-то скоро снова поем и испытаю кучу вины еще из-за этого. Вот это прям суперценно. Супер классно.
Очень психологически тяжело понимать свой другой размер одежды. Мне вот было тяжелее всего, что понять, что я в мой гардероб мне нужно менять. То есть я могу его одеть, но только если мне нужно идти прямо. Если мне нужно сесть, мне будет неудобно. Мне кажется, полгода точно я считала, что, ну, мой новый вес — это временность, и поэтому мне не нужно менять гардероб, и что, ну, как я все поменяю, а потом я сяду, и ну нет же, я пока просто буду сидеть и страдать. А что можно купить вообще-то? Штаны, в которых страдать ты не будешь, очень до этого тяжело было доходить.
Да. И идея того, что вещи шьются, короче, что не вещь диктует, какая это должна быть, а наоборот. Вот это важно, что мне не подошли эти джинсы. Все, до свидания эти джинсы. Никаких как бы эмоциональной связи с этими джинсами после этого у меня быть не должно. Я просто ищу другие джинсы.
Но эти шаблоны лесбийские, мне кажется, ну они прям многих проблем источник, потому что тебя тяжело на них надеться почти в любом случае, мне кажется. То есть вот я сейчас могу подходить под эти образы из-за стрижки, но когда я понимала себя лесбиянкой, у меня были волосы до жопы. Я тоже не нализала ни в какую. Хотя изменилась, ты чё? И волосы отрезала. 30 сантиметров волос. Ну, внутри-то я никак не изменилась. И внутри мне как с длинными волосами туда не помещалось, так и с короткими не помещаюсь. С короткими сложнее, потому что тебя уже само засовывают в какие-то отделения из-за длины волос. Но это вот они дурацкие, в общем. И в них с ними проблема у всех, мне кажется. То есть сейчас они стали хотя бы расширяться. Но я, кстати, так и не решила для себя, считаю ли я, что они вообще должны отмереть просто как явление, или что вот этот современный формат, в котором... Потому что раньше казалось, что есть вот это вот Butch, Dyke, Femme, может быть, еще парочка, и они очень четкие, это прям очень четкие границы. И в них ты должен совпадать и внутренне, и внешне. То сейчас это все спектр, и то есть ты можешь называться кем угодно. То есть речь о том, как ты себя решила назвать, а не как твое лицо и внешность соответствует тому, что ты думала, что в энциклопедии написано. Вторая вот версия вроде бы хорошо, это про типажи, про то, что у нас есть, вот, ну типа есть у нас свои типажи, это вроде бы прикольно, если это не границы.
Ну, еще все-таки я думаю, что хотелось выглядеть более квирно, условно, да, более андрогинно. Из-за того, в том числе, что я не могла просто спокойно прийти и сказать: вот я вообще квир-женщина, да, не надо думать, что я гетеросексуалка. Потому что на самом деле для меня это вообще какое-то нехорошо, конечно, идентифицироваться через некое отрицание, но я понимаю, что я не это. Вот правда. И в опыте, в самоощущении я, в общем, просто не там. И для меня важно, чтобы меня не принимали, не думали, что я там. И с тех пор, ну, в момент, благодаря тому, что я теперь все-таки могу про это просто говорить и писать, и не скрываю эту свою идентичность, тоже отмирает какая-то вот эта необходимость транслировать это невербально. Хотя я думаю, что на самом деле я транслирую это невербально. Ну, не специально, а просто. Просто я все чаще замечаю, что я какой-то гей-радар заработал. Вот я лучше стала понимать про женщин и про мужчин. Просто какие-то супер мелкие детали, которые такая... Кэмерон Эспозито считает, что это форма челюсти, например. И я такая, это звучит как полный бред. А потом такая, надо подумать над этим.
Нет, ну на тебя радар срабатывал, у меня, говорю, вот с тех пор, как я первый раз увидела твою фамилию. Ну, фамилия, там, по-моему, была фотография в этой статье. Ну и, в общем, говорю, мне, я просто не люблю, я все время, получается так, что я хоть раз это во всех записях упоминаю, что я не люблю концепцию гей-радара из-за того, что она подразумевает тот же самый ярлык, что гетеросексуальность, только другой. И я изо всех сил стараюсь не предполагать о человеке вообще ничего до тех пор, пока он сам не скажет, что он. Но когда он срабатывает с тобой, это было так: ну хватит, ну перестань, тебя там нигде не написано, перестань так думать. Пока ты с ней лично не познакомишься и не узнаешь, ты так не считаешь.
Было недавно даже с знакомой обсуждали. На Netflix есть шоу, блин, не помню, как оно называется. В общем, про людей с аутизмом, про дейтинговое телешоу про людей с аутизмом, как они там встречаются. И там, значит, в последней, по-моему, серии появляется девушка. И она появляется, вот, ну, момент просто. Я такая: а, окей. И она такая: мне так тяжело найти парня. Я такая: парня? В смысле? И вот и она там идет на свидание с какими-то парнями, у нее ничего не получается. Такая: ну окей, ладно, я неправильно там поняла. Как бы, ну окей, ну да ладно, бывает. Потом я захожу в это видео, значит, что с ними сейчас случилось, и она такая: я поняла, что я хочу попробовать встречаться с женщинами. И я такая: ну вот же. Ну, конечно. И моя знакомая сказала то же самое, что у нее были точно такие же мысли. Но вот какой-то, понимаешь, радар все равно есть. Ну, я согласна, что не надо предполагать, и особенно в... Для меня сложность в том, что я про многих как бы своих знакомых знаю, и потом прихожу на подкаст, начинаю болтать, и такая: сейчас, в общем, случайно я заучу всех вокруг, и как бы ничего зла никому не желаю. Ну, может, поэтому мне и нужно было, знаешь, тоже камин-аут совершить, чтобы себя как-то уже перестать выдумывать какую-то, знаешь, историю про себя.
Гей-радар — классная штука, вроде бы, то есть она хотя бы допускает, что человек перед тобой не гетеросексуален, но и все равно не получится, наверное, выключить твои предположения и то, что ты вайб считываешь какой-то. Единственное, мне это личная травма с тем, что мне просто очень многие до камин-аута мне самой себе, до 21 года, приходили и говорили, что: а мы думаем, что ты лесбиянка, почему ты-то еще об этом не знаешь? И мне это тоже давлением ощущалось, типа: ну подождите, ну почему вы раньше меня-то мне опять рассказываете, можно я сама выберу хоть раз?
А у меня было в духе, ну вот как я открылась своему другу, и вообще как бы этот весь процесс написания статьи и открывания ему, то, что вот знал муж, и знали люди, с которыми я училась в школе документального кино, потому что мой камин-аут произошел как арт-проект. Это тоже, мне кажется, многое обо мне говорит. Потому что там было задание селфи-исповедь. Ты встаешь напротив телефона и исповедуешься. Это типа первое домашнее задание этой школы. И я приняла его очень близко к сердцу. То есть я такая, что искренне, о чем я хочу рассказать? Такая, ну можно поговорить про это, можно поговорить про это. Но на самом деле то, о чем я думаю, то, из-за чего я смотрю видео на Ютубе, это вот это. Такой был толчок извне. Я записывала это видео в машине, которую вел мой муж. И получается, я говорила телефону, и он тоже слышал. И вот так это все произошло. Но опять-таки была идея того, что это видео никто никогда не увидит больше, кроме вот этих 10 человек. И этот друг, он мне как-то так сказал в духе, ну а чё? Ну у всех же, наверное, бывают такие мысли. А чё обязательно что-то делать такое? Чё говорить такое? Мне скорее было ощущение, что я должна доказывать свою квирность, что никто никогда не поймет, никто никогда не догадается. Все будут считать, что я обычная гетеросексуальная женщина, значит, которой нравятся мужики. А мне нравятся мужики, но не только.
Но видимость тоже такая штука. То есть я из-за нее, наверное, то есть я не стриглась в школе, и мне хотелось самой разделить, что моя стрижка не была связана с тем, что я больше как лесбиянка хочу выглядеть, потому что так, кажется, должны выглядеть лесбиянки. Все равно, когда я понимала, что я лесбиянка, и вот такое лесбиянство мне предлагает интернет, что нужно выглядеть более маскулинно, если я хочу, чтобы другие женщины видели, что я лесбиянка. И тут уже начинаешь, что я не хочу выглядеть более маскулинно, но я хочу, чтобы меня считывали. И вот тогда как бы кольцо на большом пальце, я, правда, так его не носила, это, кстати, ощущалось слишком страшно. Кольцо на большом пальце мне в какой-то момент казалось настолько клеймом, что это небезопасно прям на улицу, мне казалось, с ним выйти.
А у меня, знаешь, вся вот эта русская культура как раз меня мимо прошла. Мне всегда было страшно любопытно, что я тоже сейчас считываю как знак, да? Я такая, а что, было бы так прикольно зайти на форум и познакомиться с девушкой. Правда же прикольно было бы, да? Ну такая, ну какой форум вообще? Что ты должна забить в... Mail.ru, вот, да, тогда Mail.ru, ну что ты забьешь? Поэтому как-то я не представляла, как бы была за стенами этого мира, и мой вход был вот опять через англоязычную культуру, потому что там как раз как будто бы все проще, ну просто потому что там не так скрывается, там больше всего, у тебя больше шансов на что-то такое наткнуться, ну, типа BuzzFeed был супер популярным, и ты туда заходишь и очень быстро находишь весь контент. Я типа слышала про памятник Тукая, например, у нас Казань, да, но как бы слышала, а глазами никогда не видела, то есть, ну, нельзя же, там, не придешь же туда, не сядешь на лавочку, как... ну, то есть, может, сядешь и придешь, но из-за этого вот у меня было ощущение, что я вообще не знаю, как это транслировать, кроме как радугу на себя надеть, да, но опять-таки радуга тоже мало что означает, потому что сейчас эти шоперы с радугой, они же означают, что ты просто как бы разделяешь, поддерживаешь. А я именно что разделяла и поддерживала с 16 лет, с MTV. Разделяла, поддерживала, защищала, ругалась в комментариях, говорила, это тоже люди, они нормальные, им можно все тоже. Толерантность. И тут такая, типа, ой, оказывается.
Про радуги она все равно как будто бы для меня вообще все-таки почему-то сейчас я слышу, не почему-то, я понимаю, почему критика слова квир как чего-то слишком размытого, но меня оно устраивает более чем, потому что слыша квир, я ощущаю безопасность.
Да.
То есть я все равно ощущаю этого человека более своим. Мне уже не важно, что там дальше, что из букв там дальше. Я могу быть не согласна с этим человеком и вообще ни по какому вопросу. Но в этом я буду ощущать безопасность. Возможно, это тоже не очень верно, потому что я знаю разных представителей аббревиатуры, которые там могут быть гомофобными или еще что-то. Но в целом...
Или бифобными.
Да. Но бифобными это вообще не редкость, к сожалению.
Да, да. Это я тоже слушала. В первую очередь англоязычный подкаст я послушала про то, что, значит, у любых ЛГБТ-людей, когда они переезжают из маленького города в большой, тревожность снижается, потому что они находят комьюнити. А у бисексуальных не снижается, потому что они приходят в это комьюнити, им говорят «до свидания». А, опять-таки, до прямого соприкосновения я, конечно, очень много это с этим всем жила внутри просто своей головы. И я согласна про квир как нечто, как некую общность, не гетеросексуального опыта для меня. Ну вот привилегии, да, наличие, отсутствие. Я понимаю, сколько у меня привилегий благодаря тому, что я замужем, а за мужчиной. Во-первых, то, что меня не считывают, и мне так тяжело как бы пробиться, да, по моим там внутренним ощущениям, это огромная привилегия, просто нереальная привилегия. То, что я замужем, и это дает мне всякие юридические права там, ну и то, что я, например, могу быть открытой, потому что я могу иметь детей. И не обязана сталкиваться с брать ребенка из детского дома, хотя у меня была такая мысль на определенном промежутке времени. Я сейчас понимаю, что, может быть, это то, чем я жертвую в какой-то мере, будучи, ну, более или менее все-таки заметным человеком. Понятно, что пока еще не настолько заметным, чтобы были какие-то проблемы, но в любом случае всегда думаешь наперед об этом. Но в то же время, имея все эти привилегии, у меня есть этот опыт отвержения и, там, не знаю, сложных отношений со своей идентичностью и там ненависти к себе за эту идентичность. И вот все эти вещи, о которых мы с тобой сейчас говорим тут, да, которые абсолютно непонятны, неизвестны, с которыми не сталкивался, например, мой муж, и который не мог понять, почему, зачем нужен каминг-аут. И не мог понять, как бы, ну, то есть до того, как я объяснила, до того, как я рассказала, правда, искренне не понимал, кому какое дело.
Те лесбиянки, с которыми я разговаривала, так или иначе, и я тоже, мы все в какой-то момент упоминаем этап, в который мы считали себя бисексуальными, потому что это ощущалось более безопасным для коммуникации с родственниками. То есть это казалось способом, это оставляет тебе задний выход. Если что, я могу не говорить сейчас, или я могу сказать им, но сказать, что вообще-то у них есть еще шансы надеяться. Как будто бы нужен был этот шаг, чтобы прийти к следующему, в котором нет ни у кого заднего выхода. Все это единственный вариант. Если я сейчас вот знакомлю их со своей девушкой, то даже если мы расстанемся, они не смогут ждать потом мужчину. Ну, вероятнее всего. Все это будет снова женщина. И это все равно, да, то есть ощущалось как что-то более безопасное, хотя как бы, ну вот, может быть, в разговоре с мамой и папой это более безопасное, но в остальном-то чем, по большому счету? Но очень понятно, конечно, откуда таким образом растут стереотипы.
Ну да, но это просто еще сложно, мне кажется, уместить в голове. Мне было сложно уместить в голове еще до всего-всего, потому что я думала, ну, у всех так. Все могут влюбиться в подругу, все могут. Это нормальная просто часть женской вообще социализации. Мне папа когда-то еще, когда я училась в школе, сказал, что все женщины бисексуальны. Я такая, с чего ты это взял? Он сказал, ну вот вам не противно, например, спать в одной постели, а мужчинам в одной постели будет спать типа не по себе. И я такая, при чем здесь сексуальность? Вообще. Ну, как бы, мне кажется, это больше говорит о его какой-то маскулинности и какой-то такой травме, потому что не вижу ничего такого для того, ну, в том, чтобы два друга тоже спали в одной постели, если уж такая есть необходимость.
Мне кажется, больше вопросов, если тебе неловко спать с другом в одной постели, больше вопросов, чем если комфортно.
Да! Да, именно, да. Если это дружба, в которой ты не можешь до конца на самом деле открыться человеку и до конца подружиться, и до конца как-то почувствовать себя комфортно, а все время находишься в каком-то напряжении, и, в общем, какая-то происходит непонятная химия, вроде вы дружите, а вроде как и все время ты ждешь какого-то удара, чего-то такого, да? И вот ты такая, что-то здесь не то, что-то здесь не то.
Читал какой-то материал, в котором мужчины рассказывали, я не помню, я помню о чем он, но он вообще не в тему, в общем, там были конкретные фразы, которые меня цепляли, там мужчины говорили что-то типа «последний раз я обнимал друга, когда мне было 5 лет, потом мне дали понять, что так делать нельзя».
О, это ужасно. Это очень грустно. Но я, кстати, вот в своем кругу, у меня в кругу не так, у нас не так. И, ну, не как у турецких мужчин, которые ходят за руку, но, в принципе, не табуирован какой-то контакт между мужчинами. Я недавно разговаривала об этом с своими подругами, и они как-то так удивились даже, потому что я рассказала, что я считаю абсолютно нормальным. Но мне кажется, это так вообще просто здоровее психика, наверное, если нет вот этих всех границ. Я мужик, я должен то, я женщина, я должна то.
А когда ты делала вот эти вот тексты, уже посты какие-то, ты слово... И потому что я каким-то образом умудрилась этого всего не видеть, хотя я подписана на тебя на Фейсбуке и, возможно, кажется, даже в Твиттере. Бисексуальность слова ты употребляла или это были эвфемизмы какие-то сначала?
Ну, в общем, вот, на Новый год я написала, что я как бисексуальная женщина в гетеросексуальных отношениях чувствую вообще полнейшую невидимость. Но это был первый раз, когда я вот так написала. До этого не афишировала. Занималась я там дом под одеялом. Ну, то есть была это анонимная статья, которая просто, ну, я не шарила ее в духе, это я написала. И были песни, которые, правда, можно было понять и так, и сяк, и как угодно. И после Нового года, я даже уже не знаю. В общем, это все равно еще тоже тот такой тонкий лед, потому что я все-таки остаюсь в моногамных отношениях, и мне не хочется, чтобы там мой партнер чувствовал себя некомфортно от того, что я там пишу, например. А вы видели, какая женщина, да, там? Ну, во-первых, в принципе, не то что сомнительно, но как-то, наверное, не очень просто в моем духе так писать. Но я бы, наверное, не очень хотела, чтобы он такое писал. Опять-таки, мысли и чувства — это все нормально, но как-то это афишировать, опять-таки, наверное, не очень. Какой еще невидимости ты хочешь избежать, если ты при этом еще и не супер там полиаморная, открытая женщина? Поэтому да.
Открытость или закрытость отношений же тоже вообще никак не должно зачеркивать или перечеркивать опыт.
Да.
А как-то был месяц города, по-моему, как он правильно называется? Видимости бисексуальных людей, что ли, он был? Ты как-то, ну, что-то в него делала?
Я сделала перепост в сторис. Я практически ничего не пишу в Фейсбуке, то есть там вообще, в принципе, ничего искать нет смысла. Еще и потому, что Фейсбук я завела, когда работала в IT-компании, как какую-то такую соцсеть более или менее официальную, и там довольно много контактов еще оставшихся из старого мира. Ну и как-то, в принципе, я немножко отошла от этого формата, и в сторис я просто сделала какой-то перепост. Что-то такое. Мне кажется, я довольно много делаю просто теми песнями. А не было концертов, но были. Я делала стримы в Инстаграме, где пела песни, которые вот только что написала, и что-то могла там что-то сказать такое, что вот, типа, эта песня о девушке, там, о ее любви к девушке. Ну, в общем, какие-то такие вещи, да.
То есть, а моногамность — это то, что вы обсуждали как формат? Или оно само собой произошло?
Конечно, произошло само собой. Я еще раз говорю, мне было 19 лет, когда мы познакомились, начали встречаться, и не виделось, в принципе, ничего другого. Я тогда не существовало. Не было... Инстаграма еще даже не было. Не говоря уж о блогинге в Инстаграме. Так оно и пошло, и нам как-то комфортно в этом. Ну, в плане того, что когда мы все выяснили, то еще комфортнее стало. Не знаю. Я думаю, конечно, об этом. Я иногда, может, какие-то не очень даже красивые вещи говорю про то, что, типа, ну, полиамория — это я, типа, слишком стара для этого, наверное. Это кажется чем-то прям невероятным, смелым и сложным. Типа, тут вдвоем-то как-то социально, ну, типа, работа, выстраиваешь, там, контакт. А тут, когда вас больше, чем два, это прям кажется чем-то невероятным.
Ну, ты так говоришь, как будто ты подразумеваешь только сразу третьего в отношении, а не возможность просто трахаться с кем-то и домой возвращаться.
В общем, я просто, опять-таки, вот я сейчас скажу, может быть, я не знаю, это все какое-то флюидное, и чё, кто знает, вот если еще 20 лет мы будем так жить, что там будет вообще, это невозможно представить себе. В данный момент мне кажется, что я единственный ребенок в семье, и очень мне, например, сложно понять концепцию братьев и сестер, как это... Родители любят не только тебя. Искренне я не до конца понимаю, как это работает, и как ты можешь не возненавидеть этого человека и не хотеть его смерти просто всю свою жизнь. И особенно если ты старший, и тебе просто пришлось делиться со всеми ресурсами. Ну, как-то это сложно мне, и поэтому такой сценарий, в котором это возможно для моего партнера, мне сложно себе представить. Я не уверена, что мне было бы это комфортно. А для себя я тоже не знаю, потому что у меня не очень большой, собственно, опыт всяких влюбленностей, и мой ранний опыт до 19 лет — это был опыт, когда я влюблялась от каждого чиха. Просто вот, ну, во-первых, очень массово, очень много, постоянно, в нескольких людей сразу, но еще и как-то очень сильно, когда до страданий себя доводя. И я переживаю о том, что я, в принципе, может быть, я не способна, может быть, я была просто маленькая тогда, да, может быть, я не научилась к тому, чтобы делать что-то, не привязываясь там и не влюбляясь, да, просто кровавых соплей. Может быть, я могла бы, да, но пока нет желания проверять в этой точке жизни.
А влюбленности в подруг были болезненными?
Ну, конечно. Да. Но это же не взаимная влюблённость. Она уже болезненная. Это ещё влюблённость, которую ты должна скрывать, из-за которой ты чувствуешь вину, и которая ещё, ну да, в общем, осложняет отношения, в которых ты ревнуешь человека, который тебе ничего не должен вообще-то, к её каким-то там влюблённостям и мужчинам, и отношениям. И, ну, в общем, да, это прям... тяжелая тема.
Я не думала, что есть вообще на терапии что-то, что я еще не обсуждала. То есть все мы хотя бы затронули, чтобы на потом обсудить. А тут выяснилось, что нет. И вот эта вот штука с тем, что настолько привыкла к тому, что там до конца школы, ты влюбляешься в подругу, и чтобы получать хоть какое-то чувство удовлетворенности, что ты тоже важна и любима, нужно быть просто невероятным человеком, нужно быть супер подругой, нужно быть... Я это ощущала еще в маленьком городе так, что я была буквально лучше всех в городе, во всех штуках, которых могла, типа спорта, мозга, школы, конференций, выступлений, всего. Просто чтобы ощущать, что я заслуживаю внимания какой-то там девочки, хотя она вроде бы и так моя подруга. И я при этом все это время видела, как она там, они, это были разные люди, встречаются с какими-то ужасными парнями. И вот эта разница в том, что я должна быть просто лучше всех без возможности ошибиться, чтобы заслужить хоть что-то, а им для того, чтобы эту вот мою подругу получить, не нужно делать ничего, они просто козлы. И вот это чувство, оказывается, не делать, что ты постоянно ощущаешь, что нужно делать больше, чем что тебя недостаточно, короче.
Ну да, да, конечно, это такие... Это же еще такие отношения, в которых... Ну, вообще дружба сложная тема, потому что можно очень многое понимать под дружбой. И отношения, где вы там как родственники или как семья, и отношения, где вы, ну, просто там хорошо проводите время вместе, особо там не вовлекаясь и там не ссорясь, никогда не доводя до ссоров, обходя все сложные моменты или, в принципе, не приближаясь настолько, чтобы это стало какой-то проблемой. И да, такие отношения, где привязано какое-то романтическое чувство, они становятся какими-то такими, что ты там, типа, требуешь, я не знаю, я, например, могла требовать. Ну, правда, я требовала тоже в ситуации, в которой подруга замутила с мальчиком, который мне нравился. И она об этом, только она знала об этом, о том, что он мне нравился довольно долго. И у нас была сцена, в которой она мне говорила, я тебе вообще ничего не обязана, не должна. Я говорила, мне не хочешь чего-то сказать, как ты могла. И потом у нас была еще сцена, в которой она говорила, я не умею просить прощения, но ты там важна для меня, или что-то такое, там, типа, я что-то тоже говорила. То есть какие-то, знаешь, такие вот штуки, которые я ни в каких других отношениях дружеских не встречала. Даже там в таких долгих и глубоких отношениях с Сашей, конечно, у нас бывали моменты какого-то там момента, где что-то там кто-то из нас сделал не так. Все эти обсуждения проходили, ну, абсолютно иначе, и быстро, безболезненно она сказала, я извинилась, или наоборот. Все. А тут вот были какие-то штуки такие, театральные даже, может быть. И в то же время невозможно было просто расстаться с ней после этого, да, и перестать там дружить. Потому что почему-то нельзя было.
Ну, я это еще вот, мне казалось, когда тема была, я записывала это в другом подкасте про серую зону насилия в выпусках, меня вот не удивило на самом деле. Я прям не понимаю, почему какую-то часть моего мозга это удивило, что нам свойственно нарушать границы, потому что ты лишен возможности прямо коммуницировать. И поэтому ты вынужден искать другие способы, и, к сожалению, они часто приводят к тому, что ты нарушаешь границы, потому что не знаешь, как по-другому.
Ну да.
С подругами этого было больше всего, когда вот ты чувствуешь... У тебя с ними когда отношения, а у них с тобой нет.
Да, да. Интересно, что это так всегда несложно различить, когда у тебя просто дружба, а когда у тебя не просто дружба. Это прям особые случаи и особые истории. И да, в плане границ. Да, я понимала, что, например, очень хочу ее поцеловать. И вот я все время я слышала про каких-то девочек, которые целуются друг с другом, учатся друг на друге. Просто вот те девочки из Б-класса, они так делают. Вот эти две, значит. Или там, а вот эти две там играли в бутылочку, там в компании поцеловались, да? И такая, почему это не я?
А было обиднее всего узнать, что какие-то вокруг меня близкие подруги целовались друг с другом. Ну почему?
Да. И ты такая, ну как же вот, как оказаться в этом волшебном мире, в этой ситуации, когда все безопасно, да, все игра, но можно.
Да, и не требует каких-то вообще разговоров.
Да, но как раз-таки какой-то такой момент был, я помню. Я не помню, что именно я сказала. Я знала, во-первых, что я бы хотела с ней этого. И она говорила это про двух девочек с осуждением. А я сказала в духе, а ты не думаешь, что наоборот, типа, это было бы прикольно, что-то такое? И я получила какую-то прям стену осуждения. И я понимаю, почему. Потому потому что вайб. Потому что, ну, реально, когда ты кому-то нравишься, и кто-то проявляет к тебе, это даже супер мелкие вещи, еще не нарушающие границы, все равно считываются, ну, все равно неприятно. Типа, ненавидела мальчиков, которым я нравилась, которые не нравились мне. Прям видеть их не могла. Хотя просто он прошел, улыбнулся, а у меня мороз по коже, типа. Ну, и, наверное, что-то такое. Наверное, в этот момент криповым мальчиком была я.
Тяжело ощущать себя криповым мальчиком.
Конечно. Это ужасно. Я использовала Tinder в Варшаве, но я рассказывала тоже на подкасте Никитинга об этом. Потому что я ездила туда одна, чтобы получить американскую визу. И, ну, одной в городе как бы вообще не прикольно, я написала вот 1000 друзей там и так далее, подруг. Естественно, только на женщин поставила. И это, да, тоже для меня как бы человека, который никогда в Тиндере не сидел, был такой интересный новый опыт. Еще и сразу квир-тиндер. Кучу аббревиатур пришлось гуглить.
А что там было?
Я даже, ну, во-первых, всякие БДСМовские штуки, но я БДСМ-то я понимаю, а там же еще есть какие-то там, блин, вообще какие-то штуки прям, типа связывания или всякие там, не знаю, огонь, лед и что-то еще. Это все имеет свои аббревиатуры, ты иногда что-то на что-то там, типа, соглашаешься, не знаю вообще на что, что от тебя ждут. Вот, и тоже я так поняла, что юникорн — это третье в паре, и многие очень негативно пишут, я не вот это, не даже не предлагаете мне. И тоже какой-то такой я испытала вайб, несмотря на то, что я ничего такого не искала. Но я почувствовала какой-то такой момент. А, ну тоже про бисексуальность вон там писали, что типа бисексуалка мне нельзя, не надо. Типа, если ты бисексуал, не свайпай. Такое было, да. Про единорогов я просто подумала, наверное, это связано с тем, что иногда и, может быть, часто женщины не говорят об этом, а типа ты сначала там ля-ля-ля, там общаешься, а потом они такие, а вот вообще-то у меня есть муж, давай приходи к нам, или там парень. Может быть, с этим связано такой какой-то негатив, но в то же время, ну да, там много было достаточно пары, иногда да, так, типа, смотришь девушка, а потом хоп, а там какой-то мужик там на последней фотке, на 10-й из 10. Ну, кажется, что разве нельзя сделать какую-то открытую коммуникацию, там, типа, мы пар. Ну, то есть, да.
Угу. Ну, по-моему, есть это, типа, мы пары ищем третьего, но это тоже отдельная, да, проблема, что ты о том, что тебя ищут как в качестве третьего, узнаешь не сразу.
Да. Нет, это вообще нечестно, я считаю. Как бы я не вижу, не вижу, может быть, я вижу ситуацию, в которой это, возможно, кто-то и согласится потом, да? Но зачем иметь... Как бы зачем становиться вампиром, который укусит? Встречайся сразу с вампиром, который уже все понял и уже пришел к этому самостоятельно и ищет именно этого.
А ты говоришь, что ты там открывала Тиндер. Здесь это не интересно или не ощущалось безопасным?
Нет, я приехала, я провела отличное время благодаря тому, что местные мне показали как бы город со своей стороны, мне рассказали про всякие штуки, еще сходили в ресторан очень классный, то есть, который я бы не нашла и так. И я такая, нужно вернуть, как бы я взяла что-то, да, из мира, нужно вернуть добром. Я приехала в Казань, и я написала тоже профиль, что, ну, типа, давайте я вам там свожу, там, пиво выпьем, расскажу про Казань. Вообще очень люблю, когда люди в Казань приезжают, всем показывать. У меня есть свой маршрут, у меня есть своя программа, и я очень люблю как бы это дело, влюблять людей в Казань. Вот. И, ну и, естественно, посидела, супер любопытно, кого там, кого знакомых увидела, конечно. Он закончился за одну минуту примерно, ну, ты не знаю, за полчаса весь казанский Тиндер закончился просто. И никого иностранцев там не было, потому что я тоже думала, что я, типа, знаю английский, вот, с иностранцами, никого не было, и даже это было, по-моему, время какого-то чемпионата очередного, и никто там не появился, и я его как-то так и снесла довольно быстро.
А ты из какого района пробовала? Я как-то пробовала из своих, из жопы, а потом я как-то после универа, еще когда в универе училась, возле кольца в KFC открыла Tinder и обнаружила, что он гораздо больше, чем я предполагала на своих окраинах.
Ну, мне кажется, я оставила очень большой диапазон, но я ставлю возраст, типа, с 25, может быть.
Да.
Да. Ну, потому что я не хочу никого обидеть. когда я была юной девушкой, ну, во-первых, я уже сказала, я влюблялась во всех подряд, за каждый чих, и мне бы не хотелось этого, да, возможного какого-то такого момента. А также, ну, общаться интересно с людьми, которые тоже могут тебе что-то рассказать про свой опыт, там, про поделиться штуками. И у меня довольно много 20-летних тоже друзей, знакомых, но они уже в там, писательской, например, сфере. У нас есть общие темы для разговоров и так далее. Ну, сейчас как-то общаться... Ну, опять это я звучу, конечно, может быть, как это, эйджистка.
Да ты никак не должна объяснять свои временные ограничения в Тиндере, господи.
Ну, я... Нет, я понимаю. Я боюсь вот этой динамики, понимаешь? Во-первых, я еще же преподаю. Я преподаю на писательских курсах. Я понимаю, что есть некая дистанция все равно. Учитель-ученик, да, там, ученица, и потому что мне 30 лет, да, и у меня какой-то там совсем другой багаж и другая ситуация, и мне бы не хотелось, в общем, каких-то таких сложных штук. И поэтому, да, я ищу взрослых таких тетенек, а их что-то нет.
А вы с мужем ровесники?
Он на 2 года старше. Считай, да.
Интересно про возраст, потому что это тогда я тебе, видимо, ты не знаешь, расскажу тебе, что мне 25, а Лиле, моей девушке, 31.
Ну, это не... Небольшая разница, на мой взгляд.
Ну, 6 лет, но это было весело мне, потому что я не подозревала такой разницы. Но если бы я не знала ее возраста, а познакомилась с ней на улице, то я бы думала, что ей 15, поэтому я бы тоже не пошла с ней никуда. Так что знать заранее возраст очень помогло.
А, это любопытно. Я, конечно, вообще, на самом деле, в общем, когда мне было 16 лет, я думала, что я легко могу встречаться с парнем 25 лет. Вообще. Я начитанная, умная, прикольная девчонка. Когда мне стало 25, я поняла, что парень, который хочет встречаться с 16-летней девчонкой, очень проблематичен. Отсутствие какого бы то ни было опыта у меня, опыта эмоционального и опыта отношений, опыта сексуального. Манипулировать мной было бы страшно легко, и привязчивость. Для меня это был бы первый и единственный человек в моей жизни, да, я бы привязалась, влюбилась по ушам, ну, можно было бы мной делать все что угодно. Несмотря на весь мой ум и начитанность, все-таки есть еще такая вещь, как опыт, зрелость, некая позиция в мире, когда ты уже все-таки уверенная, у тебя есть профессия, у тебя есть интересы, у тебя есть, в общем, своя жизнь и своя личность. У меня, когда вот было 19 лет, на какой-то период времени мнение моего мужа там, в отношении, например, музыки было очень важно для меня. До точки, в которой я, например, не слушала музыку, которую ему не нравилась. Не потому, что он не говорил, он мне никогда ничего не навязывал. А я просто такая, он считает, что это не круто, я тоже считаю, что это не круто. Вот, ну и... Через некоторое время такая, что-то не то. Почему? Вот я сделаю плейлист, который мне нравится, да? Куплю диск Ирины Аллегровой и буду его слушать. То есть даже никакой там разницы в возрасте, никакой разницы в статусах еще не было. Но я уже чувствовала в себе, видимо, во мне есть, может быть, была, а уже нет, какая-то вот это стремление подстроиться, что ли. А если бы это была большая разница в возрасте, это было просто катастрофично.
А вот ты ставишь нижнюю планку, говоришь, а верхняя есть?
Ну, какая-то... Я, может быть, было типа 45, может быть.
У женщин или у мужчин, или нет разницы?
Нет, у мужчин я не рассматриваю мужчин.
Ну, а теоретически, если просто, в смысле, фантазировать?
Ага. Если бы... Слушай, с людьми старше сложно, потому что это бумеры. Они считают, что, как бы, знаешь, чернокожие люди Оскар получают просто за цвет кожи, и вот тяжело. У меня, как бы, каждую неделю созвон с папой, и уже все эти темы пройдены. Коронавирус придумали, чтобы, значит, пенсионеров убить, в общем. Ну, понятно, как бы, регулярные все эти штуки. Но, опять-таки, конечно, не только и не всегда, и не все, но какой-то такой момент.
Ну, еще мне кажется, у нас разное в странах отношение к возрасту. Вот у нас, если мне кто-то говорит, что его бабушке 79, то подразумевается, что и эта женщина, и все родственники готовы к ее смерти, и лет 40 она уже не радовалась жизни, потому что не считала возможным. Но вот этой вот, из времени забываю, которая женщина Сары Полсон, которой 77.
Да.
Ей 77, и она прекрасно себя чувствует, кажется.
Да, она офигенная, да. Да, у нас с мужем есть друг в Америке, Майкл, ему 60 с лишним. Никогда не скажешь, в принципе. И он такой старик. И мы, конечно, шутим над ним, что он старик, и ковид его может убить. Но вообще-то он супер молодой, как бы, и не внешне, не внутренне самое главное. Внутренне. Интересы, воля к жизни, и все.
Но мои знакомые европейцы рассказывают примерно так, типа им может быть 60+, и они только закончили вставать на ноги. Они разобрались с баблом, и теперь они начинают жить.
Это мечта, конечно, разобраться с баблом и начать жить.
Ну, то есть у тебя есть верхняя планка, но такая...
Ну, вот знаешь, у нас есть, типа, когда я ставлю рекламу на курсы Red Lucky Girl, у меня было, приходили какие-то взрослые женщины, старше, там, моей мамы, скажем, да, и я понимаю, что это супер классы, и мне нравится, что они наконец-то решили заняться тем, чем они хотят заняться, писательством, и ужасно интересно с ними говорить. Они прожили жизнь, они попробовали иногда не одну профессию, у них есть много о чем рассказать, им есть о чем писать, собственно, и с ними интересно и классно, но в то же время есть какие-то вот чисто... Ну вот эти вещи, типа чернокожих актеров и, знаешь, феминизма и прав ЛГБТ, в которых просто есть какой-то момент того, что мы не читали одни и те же материалы. И, конечно, это не значит, что мы не можем побеседовать и прийти к одному и понять и так далее. Но хотелось бы этого избежать. Мне пока мне интереснее общаться с людьми, которым не нужно многое, во всяком случае, слишком много объяснять.
Думаю, что это квир-женщина, которой 70 в России, она может избежать, ну, какого-то количества? Ну, типа, подразумевается, что у нее хотя бы не должно быть стереотипов относительно ЛГБТ и женщин.
Ну...
Расизму сложно избежать в СНГ. Он, мне кажется, вшит в программу прям старших. Ну, да. Вот затрагиваешь тему национализма, расизма и вот так вот на родственников смотришь.
Да. Ну, ЛГБТ — это же опять-таки там Б как бы отдельно стоит в этом плане. К сожалению, но, во-первых, тут можно с чем-то таким столкнуться. А...
Но, с другой стороны, взрослая женщина, скорее всего, была, не знаю, какой бы она ни была буквой, она, скорее всего, была вынуждена вступить в брак.
Ну, да.
Пожить, и у нее есть переживания об этом.
Ну, да.
Должна понимать, что засовывать в рамки ее, вот, например, ей не понравилось.
Ну, еще знаешь, все-таки жизнь в шкафу, а это для 70-летней единственный вообще способ, она же тоже как-то очень давит. На тебя, значит, тебе нужно постоянно изображать нормативность. И я думаю, что тут может быть очень много каких-то патриархальных штук, несмотря на ЛГБТ, потому что женщина должна, и я довольно часто вижу какой-то такой посыл: мы такие же, как вы, да, мы хотим замуж, мы хотим ребеночка, мы хотим моногамные отношения, мы хотим работать на работе, капитализм, и все хорошо, и мы такие же, как вы. Просто вот это в нас единственное не такое. И, ну, во мне, может, не единственное не такое, во мне много чего не так, как надо.
Но мне прилетала в Инстаграм женщина, ну, это была такая отдельная тема, я очень хотела позвать ее в подкаст и поговорить, чтобы она сказала, ну, не только я в личке увидела, она на нас очень зла. Очень-очень зла, она считает, что мы очень сильно портим жизнь ей, таким, как она, обычным лесбиянкам, которым нравится церковь, Путин, и они просто хотят жену и дом, и мы, выпячивая, очень мешаем ей жить. И она прям с болью это говорила, что она абсолютно не ощущает себя частью сообщества.
Ну да, Путина любить, это тяжело, конечно. Это когда с мужем-абьюзером жить.
Угу. С двумя, и церковь, и Путин.
Да, и церковь еще тут. Это очень интересно. Я понимаю, у каждого своя история, конечно, у каждого своя тема такая. Еще знаешь, с Тиндером в Казани какая штука? Вот я сейчас тебе, например, это все рассказываю, но я же не пишу там в байо, типа, привет, бывшие коллеги, знакомые, друзья, подружки-активистки. Нет, я не ищу романтическую связь, я тут просто... Во-первых, зачем и почему? А с другой стороны, город маленький. Все равно какой-то такой вайб есть, какого-то каких-то пересуд разговоров. И тем более, учитывая там музыку, которую я делаю и так далее. Был момент, когда я общалась с коллегой, и к моему мужу на вечеринке подошел чувак и сказал: смотри, что происходит. Что-то не то происходит. Какой-то флирт несется твоей жены, понимаешь?
Надзиратели,
да. И ты такая: что-то я вообще не знаю. То есть мне, в принципе-то, мне пофиг, и, ну, я не думаю, что кто-то может что-то сделать и там сказать, что мало. Ну, и вообще, ну, то есть это я не знаю, это вообще какое-то не похоже на меня, чтобы я смотрела на общество, но какой-то, знаешь, такой двойственный момент все-таки был. Я тоже такая, типа, людям, наверное, непонятно, людям, наверное, любопытно, может быть. Я, в принципе, не обязана ничего кому не объяснять. Но я снесла его, опять-таки, потому что мне хотелось каких-то, может быть, новых общений и там... показывать людям Казань, а тут, тут просто оказывается, в Казань не особо ездят квир-женщины.
Может, и ездят, но у нас как будто нету все-таки. То есть я бы даже не подумала для этого Тиндер установить, чтобы поискать человека, который мне покажет что-то. А вот ты когда делала камин-аут друзьям, были ли из них очень старые друзья, которые, например, в ответ тебе тоже какие-то камин-ауты выдавали, от которых ты не ожидала?
Нет, нет. Моя подруга недавно сделала камин-аут. Ну, неожиданный, наверное, да. Ну, то есть, ну, как сказать? Она мне уже рассказывала, что у нее были сны. И я считаю, что если есть сны, то все понятно. Но я, опять-таки, это я про себя так думаю. Я не экстраполирую на всех людей. Это другие люди сами должны разобраться. И вот она недавно такая. А я тоже. Потому что бисексуальность — это не 50 на 50, а это может быть какой угодно процент. И это вообще может меняться с течением времени. Нет, как классно. Но это уже так довольно сильно позже было.
Прикольно. У меня потому что немножко расширился круг. То есть я просто говорила об этом всем подряд, типа в универе и бывшим одноклассникам, и я в ответ получила камин-аут. Но у меня это привело к переживаниям. Если бы я знала, что у меня в соседнем классе было столько... Mm-hmm. Да как бы по-другому сложилась моя жизнь.
Слушай, у меня тоже так было, да, с одной девочкой, которая в школе. Мы, ну, даже не особо приятельствовали. Мы, типа, иногда ходили вместе от остановки до школы и что-то просто беседовали. Знали друг друга, может быть, через какие-то олимпиады. И внезапно, как бы, проходит N количество лет, и она уже уехала из Казани... И она приезжает в Казань, и мы с ней идем, значит, общаться. Но я уже знаю, что у нее есть партнерка, и я уже с ней тоже знакома. И та же самая мысль. Блин, если бы я знала. Просто.
Угу. Получается, что мы все примерно параллельно жили вот в одном классе, в одном маленьком населенном пункте, и страдали все одинаково, угу. А могло бы чуть легче.
Да. Да, да, могло быть. Мог быть человек, с которым ты могла бы это все обсудить и как следует... пообщаться и не чувствовать себя такой одинокой.
Угу.
Да. И непонятной. И непонятой.
Угу.
Да.